Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! На столе чай, печенье и минеральная вода, куда без нее жарким летним вечером. За столом ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александр Ананьев.
И мы оба в тяжких размышлениях.
Да ладно?
Да. У нас есть знакомый, у них есть сын, сыну 19 лет. Первый курс престижного технического вуза планировал стать... программистом, ну или родители так планировали, ну или просто так сложилось. И тут по окончании первого курса сын сказал: «Баста, родители, не хочу я быть программистом, я не уверен до конца, чем я хочу быть или кем я хочу быть, но мне доставляет удовольствие другое». И вот он начинает заниматься другим, играть музыку, записывать голосом озвучку компьютерных игр, обложился микрофонами, компьютерами, начал гореть желанием двигаться в другом направлении. Вот то направление ему не нравится.
Словом, пустился во все тяжкие с точки зрения родителей.
С точки зрения родителей, возможно, с точки зрения самого себя он принял решение и ему последовал, потому что он взрослый человек. И сразу же вот у нас с Аллой Сергеевной возникла дилемма. Имеет ли ребенок в 19 лет право на самоопределение? По сути, имеет.
А в 15 лет? А в 14?
А в 14, да, да, да. Решение ребенка и решение родителей. Что важнее? И тут мы вспомнили о том, что у одного замечательного священника мы прочитали очень откровенный рассказ о том, как он принял решение стать священником, пойти по пути священнического служения, причем в его жизни это случилось как раз в 14-15 лет. Позволите, я приведу этот короткий фрагмент вашего интервью, пока даже не буду называть. Дальше, пишет он, на протяжении года у нас в семье были «война и немцы» в кавычках. Родители обрели опыт моего взросления самым кардинальным образом, потому что категорически не хотели принимать мой выбор. Когда к 15 годам родители поняли, что есть всего два выхода из ситуации — либо меня убить, либо согласиться с моим выбором, они выбрали второе. Сейчас я понимаю, что родители прошли в этом смысле большой путь. Провокационнейшее признание, дорогой отец Александр. Сегодня мы пригласили в светлую студию радио «Вера» замечательного священника, настоятеля храма Богоявления в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
14 лет. Сын пошел против, по сути, воли родителей. Вы с родителями вспоминаете то время? Они, я не думаю, что они сожалеют о том, что они позволили вам принять свое собственное решение. Но очень любопытно, может быть, они какие-то уроки для себя вывели, какую-то мораль из этой истории, какие-то выводы, или же это просто история, которую приятно вспомнить за семейным столом сегодня и не более?
Ну, как бы я не требую с родителей итогов, да, то есть, и поэтому сказать мне про то, какие уроки они извлекли и каким опытом они обогатились... Ну, как бы я объективно не могу. Наблюдая за, ну, скажем так, процессом сначала принятия, да, а потом уже, как бы, собственно, проживания, да, вот ими себя в новом качестве, конечно, мне кажется, что, да, это действительно, ну, как бы, большой путь. Но именно, как бы, в плане разговора, мне, может быть, даже в каком-то смысле кажется, это было бы не вполне корректно. То есть, как бы, идти туда, куда тебя не зовут. Да, я понимаю, что, да, действительно, это наверняка был очень серьезный кризис. Угу. Как бы, и сейчас, конечно, да, все пересмотрено, и все рады, довольны и счастливы, и все хорошо и замечательно, но, как бы, и времени прошло достаточно немало.
Ну, и потом всегда не совсем правильно делать какие-то выводы и выводить мораль, когда ты уже знаешь, как бы, правильный ответ. Все остальное будет подгонкой под ответ. Ну, вот, раз оно сегодня так, значит, вот тогда все было правильно, и вы были правы, это были неправы, вот все.
Так, сколько так ситуаций, когда непослушавшиеся родители и дети потом об этом пожалели. Нет единого рецепта, получается. И вот как для себя понять, послушать...
Единого рецепта нет, но должен быть закон, должны быть правила.
К какой закон?
А вот мы сейчас его и попробуем вывести вместе с отцом Александром. Отец Александр, допустим, 14 лет человеку. Он свободен в принятии своих решений? Если да, то в каких? И когда человек становится абсолютно способен принимать решения? Есть ли какие-то универсальные мерила, лекала, правила на сей счет? Ну, не будем брать за основу закон Российской Федерации, который утверждает там, что 18 лет это там одно, там 21 лет это другое, а молодежью сейчас принято считать, по-моему, до 40 лет или до 35, там, что у нас руководство страны сказало, по-моему, до 35 лет у нас считаются молодежью. Стало быть, и ответственность у них там по минимуму, на всякий случай. В каком возрасте человек может считаться свободным в принятии своих решений?
Знаете, как бы в каком-то смысле, мне кажется, это как бы разговор про то, что является кучей или не является ей. Вот два — это куча? Нет, нет. А три — это куча? Нет. А четыре? То есть вот на каком этапе оно ей будет? То есть, а если серьезно, да, в каком-то плане, ну вот так вот как бы по максимуму, конечно, это разговор о личности. Да, то есть вот о том процессе становления, который мы все пройти, в общем-то, ну как бы призваны. Но при всем при этом, ведь как трезвые люди мы с вами понимаем, что кто-то этот процесс не заканчивает никогда. Ну вот при всем при том. Да, то есть это как бы условно, если провести эту параллель с миром природы, да, кто-то успевает окуклиться, но бабочка оттуда так ни на каком этапе и не вышла. Такое тоже может быть. То есть в этом смысле любой рост, да, любое взросление — это безусловный риск. Да, невозможно от него уйти. Вот при всем желании.
Просчитать не получится.
Да, то есть сделать это легко и безболезненно, поняв, что вот смотри, как бы мы провели серию экспресс-тестов, и нам кажется с мамой, что в принципе еще примерно года полтора и возможность личного выбора мы тебе предоставим. Да? Сделать так невозможно. Более того, в некотором смысле мне кажется, что степень личностной зрелости определяется еще и тем, что, может быть, крамольно звучит, что с какого-то момента времени ты не спрашиваешь.
А вы тогда в 14 были зрелой личностью, как думаете?
Побойтесь Бога. Я до сих пор в этом не уверен.
Следующий вопрос. Вы нашли способ, как родителей убедить?
Нет.
Не нашли способ?
Нет.
В чем тогда секрет, как они согласились, чтобы сын внезапно, вот так вот на ровном месте, пошел и стал священником?
Ну, как бы пафосно, наверное, будет звучать, но мне кажется, что тут секрет-то только в любви. Ну, то есть то, о чем я говорю в интервью иронично, да, как бы на самом-то деле я понимаю, что это про их огромный зазор вот этой любви, да, как бы которым они смогли все это дело все-таки покрыть. Да, то есть, как бы не проецировать себя, да, не выдавать своих ожиданий вот, в том направлении, там еще каких-то вещей. Понятно, что все равно, конечно, как бы в практическом ключе какую-то общую точку мы в итоге нашли. Да, и она действительно оказалась, ну, как мне кажется, идеальной для всех.
А что за общая точка, если не секрет? Компромисс какой-то
да,
вы изобрели?
Да, да, то есть все-таки это оказался компромисс. Как бы, опять же, при всем при том, если бы на том этапе мы бы его не обнаружили, то я все равно бы дожал тему до того, как я считал это как нужным и правильным, да, но если есть возможность, да, как бы найти какое-то общеприемлемое решение, так это прекрасно, то есть его и нужно выбрать. То есть что я имею в виду? Да, как бы, когда вот мы условно смирились с тем, что все вот это уже как бы неотвратимо, как наступление коммунизма, вот встал вопрос о формате получения образования. Ну, то есть хорошо, хорошо, да, вот пусть оно будет таким. Но это же все между собойчик, клерикальное образование. Мы бы хотели, чтобы ты получил образование государственное. И, о чудо, ровно в год моего выпуска из школы у нас открылась кафедра теологии. И все совпало вот миллиметр в миллиметр, потому что до этого я морально готовился поступать в московские духовные школы, в Троице-Сергиеву Лавру, да, здесь я понял, что как бы все прекрасно.
То есть вы в светском вузе, и при этом у вас богословское образование?
Да. Да,
формальный есть... вопрос. А в МДА разве не является высшим официальным образованием?
Нет, обучения? Это МДА, а МДС — Московская духовная семинария. Ага. Да. То есть они МДАИС — Московская духовная академия и семинария. Угу. То есть, соответственно, как бы поступление в Московскую духовную семинарию. Вот. То есть на том этапе оказалось, что есть другая возможность. Все, и я и счастливо воспользовался, о чем я как бы не жалел потом ни дня.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Александр Сатомский. Сегодня говорим о свободе выбора, свободе решения наших детей. Простой вопрос. Как вы считаете, в какую сторону больше смещается акцент истины? Ребенок взрослеет, потому что я считаю его самостоятельным, вернее, ребенок становится самостоятельным, потому что я ему позволяю это делать, или я не позволяю ему принимать решения, потому что он не самостоятельный? То есть кто решает, насколько ребенок способен принимать решения? Ребенок все-таки или родитель? Что является определяющим?
Тоже, мне кажется, не безусловная ситуация. В том плане, что, будучи отцом пятерых детей, да, я могу совершенно однозначно сказать, что да, при одинаковом воспитании, одинаковых можно, одинаковых нельзя, одном времени пробуждения и укладывания спать и всем остальном ничего общего у этих пяти человек нет.
Кроме мамы и папы.
Кроме мамы и папы, которым кажется, что они их воспитывают.
То есть,
которые находятся вот этой счастливой иллюзии, что они как-то контролируют процесс. Безумцы.
А старшему сколько?
У меня старшей дочери 11 лет.
11. Скоро у вас случится переходный возраст.
Мы уже на верном пути. Акселерация штука такая.
Ах, вот,
да, но смысл в чем? Что все-таки как бы мне лично, вот исключительно как бы не в плане объективности, да, вот в плане личного восприятия, конечно, ближе первая позиция. Да, то есть, что мы делегируем, отдаем ребенку. Да, вот мы отдаем, он принимает, как бы, да, и этапно входит.
Вы имеете в виду какую-то ответственность ему даете взять,
да,
на себя?
Да, да, в том числе за самого себя.
Ага. А с чего вы начинаете? Позвольте поинтересоваться. Ответственность за себя, за свои решения, с чего начинает формироваться в человеке?
Ну, как бы, мне тоже, наверное, сложно об этом говорить, в том плане, что... Ну, скажем, я же ведь ребенок своих родителей тоже. И, соответственно, например, на данном этапе их тогдашних я начинаю понимать все лучше. Это вот эта классическая фраза, которую все слышали от своих родителей. Вот ты вырастешь, и ты меня вспомнишь.
И ты тогда поймешь, да. Так тоже.
100% попадание. Думаю, мама, боже мой, какая ты молодец. Ну, если серьезно, да. Мне кажется, что с одной стороны, да, как бы вот все те возможности, которые можно отдать мирно на откуп, их точно надо отдать. То есть ты хочешь ходить куда? Туда или туда? Ты хочешь учиться в школе вот в такой или вот в такой? Ну, как бы, если ты имеешь возможность предложить эти варианты. Понятно, что, да, как бы есть обстоятельства, из которых не выпрыгнуть. То есть, ну, ты выбираешь, но... То есть тогда ты, соответственно, приобретаешь эту ответственность. Если мы с тобой начали этим заниматься, то давай уж мы с тобой этим заниматься закончим. Как бы в рамках прохождения курса, а не в рамках охлаждения к предмету через 2 недели.
А мама или папа в этот момент таким дамокловым мечом висят над головой ребенка и следят, закончил он или нет?
Да.
То есть включенность со стороны родителей подразумевается на 200%.
Ну, как бы, все-таки здесь-то мы говорим в том числе как бы про маленьких детей, про объективно маленьких, да, и, ну, мы понимаем, что все-таки с, ну, скажем так, целостностью акта валения, да, там тоже еще есть определенного рода вопрос. Но опять же, я при всем при этом оговариваюсь, да, что я и в этом в том числе как бы сын-то своих родителей. То есть в некотором плане мне все равно хочется туда проецировать, держать руку на пульсе, вести процесс, быть его активным, вовлеченным участником и все остальное. Насколько это правильно, вообще далеко не факт.
Я вспомнил совет одного мудрого человека. Я не вспомню, правда, кто это был конкретно, то ли психолог, то ли просто мой хороший приятель. Он говорит, всегда давай ребенку выбор. Вот всегда давай ребенку выбор. У ребенка должна сохраняться иллюзия, что он выбрал это сам. Если ребенок хочет на завтрак шоколадную конфету «Мишка в лесу», а ты должен дать ему овсяную кашу, дай ему выбор. Спроси, друг мой, ты будешь овсяную кашу ложкой или вилкой? Или ты хочешь ее горячую или пусть немножко остынет? Пусть у него возникнет иллюзия того, что он сам это выбрал, и тогда, в общем, конфета Мишка отойдет на второй план, но вот его выбор останется важным.
Он, видимо, мало взаимодействовал с живыми детьми.
Да, ну и потом вот это вот, вот этот алгоритм делегирования в огромных жирных красных кавычках, он остается и во взрослой жизни. Часто бывает так, что муж с женой приходят в магазин, и муж хочет колбасы, а жена говорит... Какую рыбу выберешь? Семгу или там эту селедку? И вот муж выбирает между семгой и селедкой, в общем, колбаса отходит на второй план.
В пятницу.
Ну, какая разница?
Ну, как какая разница? Ну, среда, пятница. Может, жена это православная христианка, и она среду, пятницу как постные дни соблюдает, поэтому...
Ты забываешь одну очень важную вещь. В субботу утром у мужчины в холодильнике должна быть колбаса. Это очень важно. Вопрос. Давайте предположим, что ребенок хочет принять решение. Он принял решение. Он имеет свое мнение по поводу того, что он должен делать дальше. И это решение заведомо плохое.
С точки зрения родителей.
С точки зрения родителей. Я вспоминаю, мне одна пятилетняя девочка давным-давно написала поздравление с днем рождения. Дорогой дядя Саша, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись, кроме плохих. Это было настолько глубоко, мудро и тонко, что я запомнил это на всю жизнь. Вот давайте предположим, что у парня 14 лет есть мечта, и она плохая. Но она искренняя. И вот родители стоят перед выбором. Либо дать ему возможность обжечься, засунуть пальцы в розетку. Понятно, что в 14 лет ты особо там не подстелишь соломы, но ты понимаешь, что, в общем, это путь в никуда. И его увлечение... гранж-музыкой в местном пабе, в общем, наверное, не то, что сделает его счастливым, успешным. Но, с другой стороны, он же свободный человек. Но почему ему не пойти этим и не позаниматься? Какими алгоритмами, какой логикой надо руководствоваться, когда ты принимаешь решение, что делать дальше со всем этим? Со своим 14-летним уже надевшим рваные джинсы парнем.
Ну, опять же, как бы, в моем случае это будет сослагательное наклонение, да, потому что я не нахожусь в практическом поле.
Но, по сути, это же ваша история.
Ну, это моя история, да, в каком-то тоже ключе. Ну, как бы, в каком-то плане я, например, опять же, со своей стороны, да, и своим родителям за ту историю тоже благодарен. То есть, вполне возможно, да, что... полученное за невысокую цену, не очень сильно и для самого себя ценно. Хочешь вот это? Ради бога. Хочешь этим заниматься? Сколько угодно. Хочешь ничего не делать? Мы только приветствуем. То есть мне в каком-то смысле кажется, что за родителями есть вот такая самая линейная сермяжная правда и возможность гнуть свою линию.
Слушайте.
То есть, а, соответственно, та сторона должна работать на своей.
Так вы же, получается, когда вам 14, и родители против того, чтобы вы помышляли даже в сторону богословского образования, семинарии и прочее, получаете мощнейший импульс и стимул доказать им, что для вас это серьезно. И вы себя проверяете за это время, вы формулируете, почему, зачем вам это нужно, и выходите на другой уровень сознательности в принятии своего решения. Вот что на самом деле сделали для вас ваши родители за тот год, пока они, казалось бы, упирались и были против того, чтобы их сын становился священником в будущем. Но это же круто. Это прям, это просто замечательно. И действительно, та ситуация, которую вы сейчас описали, когда легко и просто ребенок, пожалуйста, чтобы он не захотел, весь мир у его ног, может выбирать одно, другое, третье, пятое, десятое, пошел сюда, попробовал, не получилось, ничего страшного, иди сюда, попробуй тут, получается, вот это как раз совсем не про ответственность, а про то, что у меня всегда будет какой-то запасной аэродром, и я смогу перестроиться. Я смогу отсюда уйти, если мне здесь станет некомфортно, и поменять поляну. И за это ничего не будет.
И человек заболевает самой распространенной болезнью 21 века, неспособностью закончить начатое. Потому что если тебя не устраивает этот телеканал, ты можешь переключить на следующий. И каналы никогда не закончатся, потому что у тебя их 999, не считая еще и интернета. Всегда будет что-то интереснее, чем то, чем ты занимаешься сейчас. Слушайте, это правда. Создавать человеку хотя бы искусственно преграды — это полезно для человека.
Ну, как бы, мне просто кажется, что здесь, ну, как бы, ситуация, в которой действительно за каждой стороной своя правда есть. Ну, так, соответственно, как говорится, бейтесь до смерти. Ну, условно, конечно.
И проверяйте себя. Есть ли в этой битве какое-то духовное измерение? Вот не только такое психолого-педагогическое, а именно что духовное измерение. Ведь ну, ответственность, по большому счету, это не только важное качество там, любого взрослого или взрослеющего человека, это и с духовной точки зрения очень важная составляющая. Потому что если мы ответственность на себя, за себя не берем, то как нам Богу-то в глаза потом смотреть?
Сразу же вспоминаю Спасителя, который, будучи ребенком, ушел от мамы, не спросил ее позволения, просто пошел туда, куда он посчитал нужным пойти.
Да, это был 12-летний возраст, к слову. Безусловно, здесь вот я как бы полностью целиком соглашусь, что да, действительно, тема ответственности как бы не может возникнуть никаким другим способом, кроме как принятием ответственности. То есть научиться быть ответственным, не имея ее как ежедневного опыта, да, причем, опять же, опыта отягощающего, да, как бы не всегда позитивного, там, ну и далее, да, как бы, ну, так не бывает. То есть, условно, ведь вообще любое дело, которым мы занимаемся, оно на определенном этапе травматично. Ну вот любое. То есть не бывает иначе. Но если кризисов и травм нет, значит, ты не работаешь.
Объясните, пожалуйста, как отец пятерых детей, когда вы, родители, видите травмы и кризисы в ваших собственных детях, как вы, закусив, я не знаю, рукавом просто и сжав зубы, чтобы не закричать, как вы разрешаете детям, как вы избегаете того, чтобы моментально накрыть их колпаком, уберечь от всех травм и всего остального и утащить подальше от вот какой-то там сложной черты и ситуации?
Кричим как... и бежим в закат.
Да. Да, если... И вы тоже.
Да, 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 да. Нет, ну а если серьезно, ну как бы каждый раз вопрос про конкретную ситуацию. То есть они же ведь тоже бывают очень разные. Ну то есть условно, если это какая-нибудь там внутришкольная ситуация с учащимися в классе, она и должна быть решена где-то там внутри и среди учащихся в классе.
То есть вы не будете вмешиваться?
Ну, вопрос, ну, как бы вопрос остроты, да, то есть там конфликты, ссоры, там споры, что-то еще, это все, ну, пожалуйста, это все внутри вас и вашего коллектива, то есть социализация иначе, не, ну, как бы не происходит, да, как бы если это что-то объективно опасное, ну, это как бы другой разговор. То есть точно так же условно с восприятием среды. Да, то есть на каком-то этапе, например, ребенок может сказать, что все, я больше здесь учиться не могу, не потому что меня там то-то, 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 а потому что вот как бы среда на данном этапе такова, да, что я действительно в ней находиться не хочу. При том, что, например, нашей принципиальной позицией вот с супругой, да, было то, что наши дети учатся в обыкновенной школе. Не в православных гимназиях, не где-то еще. То есть не потому что они плохи, эти гимназии, да, как бы а ровно потому, что мир за окном, он формируется вот там. И, соответственно, чтобы в нем жить, да, надо представлять себе, как вообще он выглядит. То есть, ну, опять же, например, на каком-то этапе я полностью морально готов, что, например, ребенок захочет перейти. Ну, то есть тогда вот как раз, чтобы это был его выбор, желание, понимание, что на что он меняет, Ну и, соответственно, понимание, что назад мы не отыграем. То есть разговор, например, у нас такой на определенном этапе был. И мы ходили и думали, и там оценивали, и планировали, пока мы остались на тех же исходных.
Сейчас у нас минута полезной информации на Светлом радио, а через минуту мы продолжим разговор вот в каком ключе. Почитание родителей — это послушание родителям или же почитание — это что-то другое? И чем послушание отличается от повиновения? И вот есть заповедь «почитай отца и мать своих», а есть ли заповедь, касающаяся наших детей? Потому что, ну, вроде как регламентированы Священным Писанием отношения мужа и жены, отношения с родителями, а о детях как-то умалчивается. А коли так, может быть, у нас искаженные отношения в 21 веке к нашим детям, потому что, ну, вот еще там два века назад, по-моему, люди даже не до конца были уверены, сколько у них детей, ну, примерно столько, и ситуация может измениться в любой момент, как бы. Завтра будет иначе, определенно. И уж какие они там принимают решения, дело десятое, моя задача, чтобы у них там всегда в углу еда была и вода. Сейчас у нас к собакам отношение пристальнее, по-моему, чем тогда к детям. Хотя я могу ошибаться. Вот об этом и многом другом мы поговорим ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».